«Ты на их стороне, дядя?» — вопил император.
«На твоей, о венценосный мой племянник, но именно поэтому обязан помочь тебе уяснить, до чего сильны враги. Если ты будешь требовать от городов того, что дать они не желают, придется тебе всю жизнь осаждать их, побеждать, а они будут восстанавливаться и прирастать гордыней. Каждые полгода ты будешь переходить Альпы, чтобы подчинить их опять». А твоя императорская планида совсем не в этом.
В чем же моя императорская планида?
Фридрих, я рассказывал в моей хронике, той, что необъяснимым образом запропала, и которую я вынужден переписывать заново. Да покарает Господь каноника Рагевина, на чьей совести это злополучие. Я писал, что много лет назад в понтификат Евгения Третьего один епископ из Сирии, из Габалы, пришедший к папе с армянскими посланниками, доложил, что на далеком востоке, в краях, приближенных к земному раю, есть царство Рекс Сацердос, пресвитера Иоанна, который точно христианин, хоть и апостол несторианской ереси, и ведет род от волхва-царей, от тех самых хранителей незапамятной мудрости и посетителей Иисуса Христа при рождении, как и они, Иоанн, священник и царь.
Ну и каким же боком я, Фридрих, император священной и Римской империи, могу иметь отношение к этому пресвитеру, да сбережет Господь его при царстве и при священстве на долгие времена там, где у черта на куличиках он себе царствует над своими арапами.
Видишь ли, просвещенный племянничек, в этих речах об арапах ты повторяешь то, что думают другие христианские правители, кто с тяготами охраняет Иерусалим. Почтенное занятие, не спорю, но лучше его оставить французским королям. Тем более, что в Иерусалиме всегда почему-то хозяйничают французы. Судьба мирового христианства и цель любой на свете империи, считающей себя священной и римской, располагается по ту сторону мавров. Судьба и цель располагаются в христианнейшем царстве поза Иерусалимом и поза краями неверных. Тот император, кто сможет объединить свое царство – и это тот превратит империю неверных и даже Византийскую империю в острова, незаметные среди великого моря его собственной глории.
Фантазии, дядюшка, давай мыслить практически. Возвратимся к итальянским коммунам. Объясни мне, очень прошу, пожалуйста, почему клехучесть такая прекрасная? Они любят заключать со мной союзы против остальных городов в той же Италии. Они связываются вместе, чтобы победить меня.
Пока что еще не связывались, — осторожно добавил Рейнальд. Я же тебе объясняю, — сказал Атон. Они не стремятся оборвать отношения подданничества к империи, и поэтому бегут к тебе, когда видят обиду от других городов, например, когда город Лоди видит обиду от Милана.
Так, но если быть отдельным городом так завидно, почему все эти города обижают своих соседей? Обижают, чтобы их захватить и чтобы стать уже не городом, а царством?
Тут вступил в разговор Баудолина, опытным голосом знатока местной жизни.
Дело в том, мой отец, что не только каждый город, но и каждое село по ту сторону Альп спит и видит, как бы поставить соседа ай! А то он умел прибольно щипаться. Как бы поставить соседа разом в униженное положение. Так у нас заведено. Ненавидим чужих до крайней степени, но уж сверх всякой крайности ненавидим своих. Если чужой нам поможет нагадить своему, то дай бог ему всякого здоровья.
«Отчего вы такие?»
«От того, что человек человеку злодей по естеству», как выражался мой крестьянский родитель. «Причем человек из Асти для соседа из Фраскати гораздо злейший злодей, нежели краснобородец».